Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как мы сейчас прослушали в Святом Евангелии, повествуется об исцелении нашим Спасителем, Господом и Богом, Иисусом Христом, двух страшных, бесноватых людей Гергесинской области. Эти люди были настолько одержимы огромным количеством бесов, что они составляли угрозу для окружающих людей, ибо никто из людей не мог пройти мимо той местности, где пребывали эти двое бесноватых, без опасности быть поврежденными или каким-то образом избитыми, пострадавшими. Настолько была лютость этих бесов, что они мучили и самих одержимых ими, и эта лютость передавала через эти несчастные тела, значит, огромную силу нападать на других прохожих людей и таким образом мучить и терзать все окружающее население, которые жили в страхе, и все знали, что в этой местности обитают такие люди. Уже само наличие таких бесноватых свидетельствовало о страшном духовном состоянии палестинского и окружающих всех народов, то есть истинного верующего, как формально, в Бога истинного народа и окружающих его, значит, других народов. И милость Божия беспредельная, и она непостижима и человеческим умом, и человеческим естеством, ибо ни одному человеку в голову и на сердце никогда не пришла мысль, что Господь может оказать милость вот таким людям. Если бы мы не знали этого факта из Евангелия, из этой жизни исторической Господа на земле, что Он являл милость таким людям, мы бы никогда не могли поверить даже, что это возможно. Настолько отвращает от себя поведение одержимых людей, особенно такой степени, которые имели легионы демонов. И это повествование и должно смирять нас и научать, что милость Божия беспредельна, и мы не можем своим маленьким узким рассудком или желанием, или пониманием ограничивать эту милость. Где Бог хочет, Он там ее являет. На кого хочет, Он изливает. Это Его право. Он Творец наш, а не мы. Он Создатель наш. Он Промыслитель наш. Он Благодетель наш. Он Спаситель. Он Искупитель. Он полновластный Владыка в Своем Царстве, в Своем сотворенном мире. Он что хочет, то и делает, повелевает, и все Его слушают. Единственное, кто вышел из подчинения, это часть падших ангелов, ставших злыми, лукавыми, мерзкими, гнусными бесами, демонами. И это часть созданных по образу и подобию Божьему человеков, которые становятся по духу своему подобны демонам. И это демоноподобие несравненно хуже телесной одержимости даже легионов бесов. Ибо, как мы видим, Господь может изгнать легионы бесов, ибо бесы Ему повинуются, несмотря на то, что они по своему желанию противятся Ему, ненавидят Ему, и тем не менее они ничего не могут сделать. И это короткое повествование доносит до нас, что бесы молят Господа Иисуса Христа, даже во плоти пришедшего, умоляет Его, чтобы Он их не послал в бездну, то есть в ад, а разрешил им войти в стадо свиней. Также они исповедуют Его Сыном Божиим. но исповедует его не от блага, а вынужденно от сознания своей немощи, и исповедует его с той целью, то есть злобно, как мы видим, чтобы избавиться от мучений. О, прежде времени пришел мучить нас. Значит, они прекрасно знают, что они будут мучиться, ибо слова «прежде времени» свидетельствуют об этом, что мы-то знаем, что будем мучиться. Но пока, зачем ты так рано пришел? Еще наше время не истекло. Дай нам здесь поковарствовать, погублять души, а потом придет время второго славного пришествия и страшного суда, вот тогда мы, значит, пойдем мучиться. Вдумайтесь, какое жуткое состояние этих разумных существ. И в подобное состояние впадают люди. Они знают, что есть Бог. Они знают, что будет страшный суд. И ведут себя так, как вот эти демоны. Говорят: «Господи, только не сейчас, прежде времени не мучь меня. Дай мне в этой жизни пожить, понаслаждаться грехом. А потом, там уже в свое время, ладно уж, пойду в ад». Вот до какого ужаса доходят люди, уподобляясь этим ненавистникам Бога, ненавистникам людей, духом злобы, демонам. И их немощь и показалась как раз в том, что они вынуждены подчиняться повелению Божию против своего желания. Ничего не могут сделать. Единственное, что они могут, это как подневольные твари, просить какого-то снисхождения, как в данном случае стадо свиное. И это очень важно сейчас для нас уразуметь, что же такое стадо свиное. Исторически тогда это были самые обыкновенные животные, именуемые свиньями, которые паслись. И мы знаем, что еврейский народ по закону Моисея был запрещен от употребления, значит, в пищу свиного мяса. Поэтому эти народы, гергесинские, гадаринские, которые жили рядом, они не принадлежали к вере истинной и позволяли себе есть все, что было запрещено законом Моисея, в том числе и свинину. И для них это было богатство, это было их состояние, это было их продукт питания, и поэтому они ценили, заботились об этом. И вот, когда Господь попускает, что бесы вошли в свиней, то все стадо устремилось в ближайшее озеро, либо паслось на берегу, и с крутого берега было бесами сброшено в воду, и все утонули, как пишет Евангелие. Что же делают люди, которые услыхали, что их стада, огромные святых свиней, погибли, исчезли, они лишились этого? А ведь не случайно же Бог попустил, ведь Он же прекрасно знал, что бесы утопят это стадо. И Он попустил, тем не менее, потому что Он хотел явить милость не только к бесноватому, который был вершиной плода Бога ненавистничества, неверия этих людей. Это из их народа вышли эти люди. И каково же качество самого народа мы видим? Почему он родил таких бесноватых? Потому что эти люди жили только корытом свиным, только плотским, временным. И когда они увидели явное чудо, исцеление этой любви, вместо того, чтобы упасть в ноги своему владыке, поклониться и со слезами, глубоким сокрушением умолять его о спасении, о помиловании, об исцелении своих душ, умов и сердец, они умоляют его. Но о чем? Чтобы он покинул их, чтобы он ушел от них, чтобы Бог их оставил. Из-за чего? Из-за того, что они лишились своего скота, своих свиней. Они за это испугались. Они почувствовали силу, они считали с ней. И даже умоляли его. Но умонастроение их, их пристрастие к земному, оно их погубило. И вместо того, чтобы пригласить к себе, послушать его великое учение спасительное, воспользоваться его благом, они закрыли всякий доступ в свои сердца. И они в этом смысле стали тоже свиным стадом. Ибо Господь говорит: не давайте святыню псам, и не повергайте бисер перед свиньями. То есть две категории животных избраны, как бы сравнение для людей подобных состояний. И вот если люди становятся свиньями, то драгоценный бисер божественных, значит, поучений нельзя пометать перед ними. Давать. Они попрут ногами, говорит Господь, и еще на тех, кто проповедует, накинутся и растерзают. Так вот, после этого случая повеление Божие входить в свиней имеет силу и для людей. Но речь идет о стаде. То есть страшно тогда, когда не отдельный человек становится свиньей, ибо это для него страшно. А когда таких свиней становится в одной местности преобладающее число, и они превращаются в стадо. И если это происходит с каким-то народом, как это произошло с российским народом в канун революции известной, бандитского переворота февральского, потом октябрьского, вот, то потому-то и миллиарды бесов вошли в этот народ, что он стал стадом свиней, жаждущим только земного материального. Он принял эту идеологию бесов, идею коммунизма и материализма, и все, что с ним связано. Что жить здесь, наслаждаться здесь, уравнять у всех и так далее. И поэтому по внутреннему настроению и получил одержимость. Ибо никак нельзя объяснить то, что строилось тысячи лет, как оно могло за несколько лет все быть разрушено, извращено, сокрушено, кроме как лютой одержимостью. Если мы наблюдаем документальные кадры тех лет, когда люди с одержимыми глазами и выражением лиц явно бесноватых людей крушат храмы, сбрасывают колокола, несут сжигать иконы, разрушают святыни и памятники православным царям-помазанникам, с неистовством лютым крушат, а затем уничтожают друг друга, единокровных братьев, в братоубийственной войне. За несколько лет было убито 11 миллионов, друг друга убили. То есть никогда история России не слыхала, чтобы чужеземные завоеватели, будь то Наполеон, или Карл XII, или Чингисхан, или кто бы ни был, чтобы они убили 11 миллионов. Не было такого числа убиенных никогда, вместе всех собрать за всю историю до этой войны гражданской у людей, то столько никогда не убили за всю тысячелетнюю историю, сколько убили за несколько лет друг друга. Вот чем заканчивается отступление от Бога и изгнание Бога от себя. Вот чем заканчивается увлечение земным, плотским. Поэтому это повествование должно, с одной стороны, вызвать благодарность Богу за его неизреченную милость, его снисхождение, что он приходит даже к самым отверженным обществом, лютым, бесноватым людям и дает им спасение. С другой стороны, ужаснуть нас и заставить жить в постоянном тревоге и страхе о собственном спасении. И всячески отвергаться мира сего и телесных всех вот этих похотей и страстей, потому что они дают доступ к нам бесам, потому что они делают нас свиньями, в которые бесы имеют доступ. А цель бесов какая? Погубить. И поэтому они сбрасывают в озеро, это является образом, в море житейской погибели. И эти свиньи, люди тонут в страстях, похотях, войнах и взаимном уничтожении. И идут в ад, на дно бездну. Они идут в бездну, но не сразу, а как бы через море. Вот чему можем мы поучиться из сегодняшнего евангельского отрывка. Но милость Божия роду человеческому, излившаяся на кресте, великая сила его любви, которую он явил грешникам, ненавидящим его, не знающим его и не верящим в него, особым образом излилась на Тайной вечере, накануне ареста и затем страшных, мучительных страданий на кресте, последующей смерти, погребения и затем славного воскресения. Уже здесь, на Тайной вечере, Господь даровал человечеству в лице своих последователей, а если еще точнее, для своей церкви, а человечество приглашено в церковь, до единого человека каждый приглашается в церковь, но не гонится, не загоняется. Только бесы могут, как мы видим, гнать людей или свиней туда, куда люди или животные не хотят. Бог никогда никого не насилует, не гонит в земной жизни, давая разумным, свободным существам выбор, добровольный выбор добра или зла, Бога и его блаженной вечности, или демонов и участи вечной с ними в вечных мучениях. Только от человека зависит сделать выбор. Но призваны все в Царство Божие. И какой же два величайших дара даровал Господь в Тайной вечере? Именно на Тайной вечере показал пример глубочайшего смирения, умыв ноги и этим подготовив почву в душах апостолов. Ибо каково у них должно было быть состояние, когда живой Бог, оставив небо и мириады ангелов святых и чистых, который не нуждался ни в чем никогда, как Бог и не нуждается, пришел, воплотился, пришел к ним, нагнулся и вымыл ноги им. Каков диапазон смирения? И кто может вообще уподобиться и близко? Никто. Чтобы для того, чтобы повторить, надо быть Богом. Потому что если человек умоет ноги человеку, это совсем маленький диапазон. Хотя Господь заповедовал им делать так. Но каково было, что Петр, как наиболее такой прямой, даже отказывался. Нет, вовек не умоешь. Именно почему он отказывался? Не потому, что он злостно, непослушание Господу. Потому что он увидел эту бездну смирения, и никак это Бог будет мои ноги умывать, когда я должен его умывать. Но Господь отстраняет его благой порыв. Потому что он не понимает, сейчас не понимает, что я делаю. Потом поймешь. То есть не всегда наше даже благое разумение соответствует Божьему промыслу. И мы не понимаем судеб Божьих. И поэтому мы не должны противиться Богу не только со стороны явного зла, а со стороны мимо благого нашего или благого намерения, настроения. Ибо мы не знаем, что делает Бог. Потом видим плоды. И он не только установил пример подражания. Это да, это так. Но он и в тот момент, приуготовляя их принятию пречистой своих тайн первой божественной литургии, совершенной им самим, он низводит их в глубочайшее смирение, зная, что через несколько часов они все разбегутся и предадут. Но в тот момент нужно было привести их в соответствие с смирением, чтобы они восприняли это учение в свои сердца правильно. А потом было попущено действие обыкновенной человеческой немощи, ибо Дух Святый еще не снизошел на церковь, и они вели себя так, как мы знаем. И какие же два великих таинства, тайн, великих сокровища даровал Господь? Первое – это сама литургия с великим таинством Евхаристии, при осуществлении хлеба и вина, который Господь избрал как вещества таинства, в Его пречистое святое тело и в Его пречистую святую кровь. И этим великим таинством Он созидает Церковь воедино, в союз любви. Этим таинством. Поэтому без литургии, без Евхаристии, без причащения пречистой и жертвящих таинств нет и не может быть Церкви Христовой. Это невозможно. И там, где искажение этого таинства, которое воспринимается неверно, неправильно, а как просто воспоминание какого-то события, как дань воспоминанию, там тоже нет. Это реальное живое событие, которое началось там и никогда не заканчивается. Божественная литургия. По сути, она одна. А по вхождению в нее она разбивается по дням, по праздникам, по службам и в истории человеческой. Таким образом, мы входим как бы в божественное тело Церкви и соединяемся с божественным телом Господа и сами преобразуемся в Его божественное тело. И тогда мы уже не только не свои, что искуплены Его кровью, а мы еще единокровные братья, члены Церкви. Ибо мы соединены одной кровью, у нас в жилах течет реальная кровь Христова, у всех. Поэтому это братство духовное несравненно выше, дороже, драгоценнее и блаженнее, чем какое бы ни было земное братство. Ибо там на страстях все это основано. Там работает закон почитания до той меры, пока родственник наш не прислушает церковь. Как только церковь прислушал, будет как языческий мытарь. Даже если это для нас он был как правый глаз или правая рука, отсеки, вырви, сказал Господь, и бросит себя далече. Лучше без этого человека войти в Царство Божие, чем с ним пойти в ад. Таков ответ Господа о плотской привязанности. Мы должны иметь только осознанную духовную привязанность, именуемой любовью братьей к братьям и сестрам во Христе, которые единятся единой кровью, единым телом и входим в один состав. Поэтому, оскорбляя брата во Христе или сестру, унижая его и ударяя его, обирая, обманывая и так далее, мы наносим удар сами по себе и по всему телу. Это страшно. Это полное непонимание, когда мы автономно действуем по своему самолюбию, по греховным страстям и думаем, что это вот частное наше дело. Нет. В церкви нет частного дела. Нет спасения в одиночку. Не бывает такого. Спасается церковь и в составе церкви. Поэтому любовь – это единственное средство и единственная сила, единственная благодать и энергия, которая соединяет нас в единое тело и позволяет нам пребывать в Боге, а Богу пребывать в нас. Ибо вот основная цель нашей жизни. Об этом Господь сказал на Тайной Вечере. об этом. Это высочайшее учение, которое он изложил тогда, во время Божественной Литургии, первой, апостолам в их лице, всем добровольно приемлющим его учение, его веру, вступающим в церковь. Это второе, что Господь установил, разрешил, позволил, это моление его величайшим, дражайшим, сладчайшим, всемогущественным именем. До этого было моление молитвы Иисусовой как частный подарок отдельным великим святым угодникам Божьим. Пречистая Матерь Божия, Царица Неба и Земли, Госпожа Богородица, Владычица наша Преблагословенная, уготовила себя в сосуд быть Богородицей, родить Бога во плоти именно Иисусовой молитвой, ибо ей была архангелом Гавриилом даровано как личное откровение. И это не было откровение Ветхозаветной Церкви, но в личном плане имели. Эту молитву молился пророк Илия, так пишут святые отцы. И именно ею он заключал небо и опять вымаливал дождь, воскрешал мертвых. И другие великие пророки знали об этом имени и о силе его. И если оно действовало тогда, когда еще Господь не воплотился, не пострадал, не воскрес, не победил ад и смерть, и оно уже было так сильно и многомощно, так как и сила креста, еще до креста, мы уже говорили, оказывала чудеса, то тем более оно стало еще более многомощно действовать, еще всесильнее действовать, когда вошло в полноту Божьей славы на кресте и воскресении. И когда Господь даровал нам на первой литургии моление Его именем. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Так говорил Господь на этой тайной вечере. И если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. И если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Это взаимосвязано. Моление именем Иисуса и соблюдение заповедей. И дарование Духа Святаго. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. То есть через имя Божие имеем доступ и к Отцу, и к Духу Святому, который получаем, ко всей Троице. И это великий дар Божий, ибо до этого вы ничего не просили во Мне, ныне просите, и дастся вам. И далее Господь говорит таким образным языком: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего». Обратите внимание, мы знаем эти слова, что без Меня не можем делать ничего, и даже в молитву о просьбе на каждое, перед каждым делом мы молимся: «Господи, Ты сказал своими пречистыми устами, что без Тебя не можем делать ничего, и просим затем помощи». Но здесь, если эти слова вырвать из контекста, то будет не совсем правильное понимание. В каком смысле без Господа? В смысле вот стоящего рядом помогающего? Или просто посылающего с неба благословение? Если мы так понимаем, то это неправильно. Да, это такое обыденное понимание. Что помощь Божия как каким-то образом, и все, больше нам ничего не нужно. Нет. Еще раз вернемся. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, одного земного плода, ибо без меня не можете делать ничего. То есть без меня, находящегося внутри вас. Вот о чем идет речь. А не без меня вообще там, абстрактно. В контексте четко видно. То есть, ибо, поскольку идет связь ранее сказанного с последующим, из нее ясно видно. Не просто обращение за помощью ко мне, а пребывание во мне. Мы должны пребывать в Боге, Бог в нас. Взаимопребывание. Это делает человека христианином. Это великая тайна христианства. Без этого нет христианина. Нет. Христос в христианине, и для христианина все. И человек, христианин во Христе, это сотворчество, это симбиоз. И к этому призывает Господь. И для этого Он установил два этих великих таинства. Моление Его именем и пребывание в Господе посредством Его имени. А Бог пребывает в человеке посредством причастия, причистых тайн. И таким образом выполняется два. И мы пребываем в Господе, и Господь пребывает в нас. Опять же таки, эти два великих делания и великих сокровища, великих подарков Божьих нам являются для нас жизненно необходимыми. Это не есть, значит, могу взять, могу иметь, могу не иметь. У нас нет в этом смысле выбора. Мы должны иметь, мы к этому призваны. И это мы должны совершать с целью собственного блага. Потому что если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Вот плод этого состояния. Дерзновение в молитве, услышанность и исполнение просимого. Без этого состояния мы не можем выпросить ни плача, ни слез, ни преспяния в молитве, ни защиту от бесов, ни очищение страстей, и ни другие самые важные вещи, которые все заключаются в спасении, в стяжании благодати Духа Святаго с целью спасения. Ничего не можем вымолить, потому что нет в нас. Но в это состояние нужно прийти. Опять же таки, в другом месте вот говорит, кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают во огонь, и они сгорают. Так что последствия непребывания на лозе самые пагубные и погибельные. Это подчеркивает Господь, что нельзя быть христианином или полноценной жизнью иметь вне лозы, если не питаться соком лозы, то есть кровью Христовой, и не быть как бы частью Его тела. Это невозможно. То есть в церкви, речь идет о церкви, речь идет о Господе, это тело Христово. Когда Господь говорит «Я лоза», то, конечно, Он говорит о теле своем, то есть о церкви. Ибо тело Христово имеет три значения. Непосредственно Его богословское тело, евхаристическое тело, в котором мы причащаемся, и, как апостол Павел пишет, церковь есть тело Христово. Поэтому, если мы не пребудем в церкви и не пребудем в евхаристическом теле, то есть не будем его приобщаться достойно, и не пребудем в молении имени Иисусовым, чтобы пребывать в Боге, и чтобы Бог пребывал в нас, то мы не то, что плода не принесем никакого, ибо без меня не может делать ничего. Мы будем извергнуты вон и засохнем для духовной жизни, и будем способны только к горению в вечном огне. Вот о чем идет речь. В великих словах Господа в этом учении, в этом великих дарах нам. И опять, я есть истинная виноградная лоза, Отец свой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает. То есть Бог отсекает о церкви тех людей, которые не приносят плода. А первый плод – это есть покаяние. А плод покаяния есть первый. Какой? Нет. Исцеление ума от насилия и одержимости помыслов. Ибо два гергесинских бесноватых в духовном смысле означают ум и сердце. Они одержимы бесами. У ума своя одержимость, у сердца своя. И надо прежде всего изгнать легион бесов через их нечистые помыслы из ума, а затем из сердца. Поэтому в другом месте Евангелия приводится только один бесноватый, из которого был изгнан легион бесов и свиное стадо вошло. А здесь два. Это подход к одному и тому же делу, но как бы с разных сторон естества человеческого. В данном случае из ума и сердца, как бы показывается основные части человека, которые нуждаются в исцелении и изгнании демонического воздействия, или страсти. Бесы и страсти – это одно и то же, по учению святых отцов. Поэтому не обязательно думать, что если во мне нет беса внутри, в теле, там, что я там не кричу, не речу, то я уже и не бесноватый. Нет. Если человек раздражился, пишет, разозлился, разгневался на другого человека, пишет Тихон Задонский, то он уже бесноватый. Поэтому любое действие страсти показывает, что мы одержимы этой страстью. А за страстью стоит демон. Поэтому эта одержимость не есть по телу, вот, она в духе, в сердце, или в уме нашем, или через страсти. Поэтому все равно мы исполняем волю демонов. В этом смысле мы полностью подчинены. А мы не должны, потому что человек, находящийся на лозе, то есть в церкви, он не может быть одержимым. Он не должен быть одержимым. Он должен получать исцеление. Потому что, как апостол Павел, я не хочу, чтобы вы пили чашу бесовскую и чашу Господню смешивали. Невозможно. Чашу бесовскую от упоения страстями и чашу Христову от благодати, пречистой его крови и тела. Это несовместимо. Поэтому, если мы не приносим плода, мы будем отсечены. Даже если формально, по каким-то условиям, по каким-то недоразумениям, мы будем продолжать ходить в истинную церковь, посещать истинного священника, слушать истинную проповедь. Это не поможет нам, так как Иуде не помогло присутствие на Тайной вечере, наличие формального числа учеников и так далее. И что делает Господь с Иудой Искариотским на Тайной вечере? Что делает? Он, что его, мечет в него гром и молнии, он поражает его там насмерть или что, или как-то обличает его во всеуслышание. Нет, он ничего этого не делал. Мы это прекрасно знаем. А что он делал? Он обмакнул кусок хлеба в солило, потому что на Востоке соль растворялась такой, как сейчас влажная, и обмакивались, и вручил ему, сказал то, что задумал, делай скорее. Вот как Господь отсекает засохшие и неплодоприносящие ветви. Тихо, незаметно, во время литургии, или посредством литургии, на иди. И сатана через страсти, или через какую-то ведущую страсть, овладевая человеком, и он уводит его от Господа, от Евхаристии, от Церкви Христовой, от лозы, куда гонит? На погибель вечную. Поэтому ничего делать. Бог попускает, как он попустил бесам этих свиней, так он попускает и этим людям, ходящим в церковь. И поэтому мы наблюдаем. Вчера было здесь два человека, и вот уже их нет. Нету их. Важен сам факт сейчас. Их нет, а мы есть. А церковь существует, а жизнь продолжается, а Господь присутствует, благодать действует, таинства предлагаются, а людей нет. Где они? Туда, куда их повел демон. А повел куда? По какой причине? А через страсть. А страсть всегда направлена к земле. Любая греховная страсть всегда имеет направление к земле, к тлению, к временному, к приходящему, к материальному. Бог Дух направлен к нему, это вниз. И если убрать всякую заслоняющую нас, наше зрение, шелуху из словес, из оправданий и всяких там прочих попыток этих людей оправдаться, то мы увидим очень все примитивно. Конкретная страсть к деньгам, к богатству, к телесному наслаждению, она определяющая в человеке, главенствующая. А прикрывалось это все религиозными там пожеланиями всякими прочим. И все это ушло в решающий момент, когда Господь испытывает человека и вскрывает то, что у него по-настоящему есть. И эта страсть выходит, как в Иуде, сребролюбие. И сребролюбие его выгнало. Мы знаем, что он предал Господа только по одной причине. Из сребролюбия, ибо был вор, так сказать Писание. Это не был такой, что он сидел, злодей, думал, как Господь что-то сделать, какое-то зло. Нет. Он несознательно не думал сделать Господу зло. Он сознательно не думал повредить или убить даже Господа. У него не было таких мыслей. В этом-то и страшно. И его раскаяние позднее, иудовское раскаяние, и его самоубийство, и повержение этих денег в церкви, возврат как бы такой, он и показывал, что он не хотел этого. Убивать. Он хотел владеть деньгами, но не хотел убивать Господа. Даже если он и не верил, что он Господь. А просто человек, он не хотел убивать. Он был вор, но не убийца. В данном случае. Он был убийца собственной души, там, да, и Господа. Но он был убийца не непосредственный, а через страсть. Через сребролюбие он убил Господа. Через сребролюбие он убил свою душу. Вот пример. И это связано напрямую с тайной вечерей, с литургией. И в земной жизни этот элемент будет присутствовать постоянно. Каждый из нас потенциальный Иуда Искариотский. Каждый из нас. Потому что мы обладаем и страстями. Только бесстрастный человек, то есть достигший совершенства христианского и бесстрастия, а это даже среди святых достигали не все, ибо есть разность, я говорю, между святостью вообще и бесстрастием. Уже мера осознания греховности является святостью. Когда человек осознается грешником, плачет, сокрушается, он уже святой по учению святых отцов, но не бесстрастный. Страсти только его связываются, или он подавляет их, он не дает им хода действия, он не повинуется им, что вот до конца иди и делай. Он как бы мучается, он видит эту страсть, она появляется, она мучает его, он прикословит ей, сопротивляется, призывает имя Божие, идет на исповедь, принимает все средства церковные, благодатные, помощь просит, смиряется, и страсть опять отходит, выступает, подавляется благодатью Божией, но не исчезает. Она будет беспокоить этого человека еще долго и долго, пока он решительную брань не проведет. До крови, и с корнем, и со всеми потрохами эту страсть не, себя не вырвет, и не насадит противоположную добродетель, Мало вырыть бурьян, надо тоже посадить что-то ценное, тогда это место будет занято. Вот тогда можно говорить, что он достиг бесстрастия по этой одной страсти. А так следует поступить со всеми страстями. Поэтому если меня сегодня не беспокоит сребролюбие, но беспокоит блуд, то это не значит, что я бесстрастный. Да, может быть, я в сребролюбии уже победил или связал, или, в общем, оно меня не беспокоит пока. Но меня беспокоит блуд. Или, может, я блуд победил, или связал, меня сейчас не беспокоит. У меня что-то другое. Гнев, гордость, тщеславие, печаль, уныние. И это только основные страсти. А сколько еще есть побочных ветвей от этих основных расходящих? Сотни страстей. Сотни. И со всеми надо провести брань. И со всеми надо разделаться, и всех надо победить. И поэтому нужно в молитве просить об этом и противиться их именем Божьим. Для этого Господь даровал. Ибо Иисусова молитва, как дыхание для нашей жизни необходимо, так и Иисусова молитва. Мы не можем не дышать минутку. Если сможем, то от силы. И то уже будет тяжело. Мы дышим, вот как естественно, вдох, выдох, вдох, выдох. Точно так для нас, естественно, должна быть Иисусова молитва. И поэтому дана заповедь «молитесь непрестанно». Нету заповеди «причащайтесь непрестанно». Это невозможно. И поэтому церковь установила, что человек, христианин, может причащаться один раз в сутки при чистых, жертвящих, страшных Христовых тайн. Затем опять, раз в день, это позволено. Конечно, может и реже там, но это уже хуже. Но как бы может. Но чаще не может. А вот о молитве нет такой заповеди, что может там не помолиться сколько-то времени. Так как поэтому молитву мы как бы связываем с дыханием, а причастие пречистого тела и крови связываем как бы с принятием пищи. Это духовная пища, это хлеб, сходящий с неба. Он только по названию имеет общность хлеба. На самом деле это совершенно другое, противоположное духовное дарование. Это пища нетленная, блаженная. Это принятие самого Господа целиком внутрь себя. Пусть нас не обманывают глаза, если мы видим нарезанный кусочек святого Агнца, которого священник достает после причисления и с верой взираем, что это тело Христово, да не подумаем, что это кусочек тела Христова. Нет. Это целиком входит Господь в каждого из причащающихся. Так учат святые отцы, так учат святая церковь. Поэтому Христос во мне, а не часть Христа во мне. Это хула будет сказать, часть Христа во мне. Целиком Господь во мне, и я в Господе. Господь во мне через причастие, я в нем через пребывание, призывание Его имени, за которое и дается мне благодать Духа Святаго. И вот это два основных, величайших дара Божьих нам и служит нам во спасение. И апостол Павел, сегодня мы читали апостол, как раз говорит, что сердцем веруем в правду, а устами исповедуем во спасение. Имя Божие. Поэтому все внимание надо сосредоточить на этом. Занятие Иисусовой молитвой подготавливает нас к Евхаристии, к достойному принятию. Оно и защита для нас от бесов, от помыслов всех, от действия страстей, и сживает благодать для нас, и смиряет нас, ибо помогает нам прийти в смирение, и решает все наши проблемы. А через принятие в себя Господа мы пребываем в Нем, пребываем в Церкви. Настолько это важно. И тогда мы участники Тайной Вечери, которая продолжается до сегодняшнего дня. Ибо она уже, это уже принесена однажды была. И мы только входим в эту милость, в эту поток любви Божией. И какие же мы должны быть друг другу с нежностью, с лаской, чтобы не погрешить против Божьей любви. Поэтому пребывание в церкви немыслимо в злобе, в гневе, в раздражении друг на друга. Кроме того, злобе, мстительности, в подозрениях, в спорах, в зависти. Эти мерзкие страсти никак не идут христианинам. Никак не идут. Потому что это прямо противоположно тому, о чем говорит Господь. Любите друг друга. Новую заповедь даю вам. Любите друг друга. И как ненавидящий брата может говорить, что он любит Бога? Если Бога не видит, а брата видит. И брата ненавидит. То есть через любовь к ближнему мы проверяем, находимся мы в любви к Богу. И как будет Господь обитать, Господь, Бог любви, обитать внутри меня, если я не люблю ближних? Как? Никоим образом. Сколько бы я там ни проглачивал видимого, невидимо Господь уйдет, не войдет в меня, осудит меня. В лучшем случае подаст мне соленый кусок хлеба, по которым войдет сатана. И он меня уведет из литургии, из храма, из евхаристической жизни, из церкви. И да не будет этого с нами. И да не уподобимся мы стаду свиному и этим свиньям. Но да именем Божьим и достойным причастием да изгоним и из сердец умов, из души и из тела своего всех бесов и всех страстей во славу Божию, во спасение свое. Аминь.